Лейтенант Хардуэй транслировал команды техникам крейсера кратко и толково. «Здесь и здесь». Наконец пришли к единодушному мнению ксенотехники. Это грузовой, это пассажирский. Некоторое время ушло на пометку найденных шлюзов. Оказалось, что тривиальный мел не оставляет на поверхности сферы ни малейшего следа. А уж о том, что скорлупа скаута не царапается, не смачивается и еще целая куча не, любой догадывался и сам. Пришлось зафиксировать скаут в гравизахваты и метить пол трюма напротив шлюзов. Теперь запоры. Любой шлюз управлялся автономной сервомышцей. Мотором это устройство земные инженеры в свое время назвать не рискнули. Мышца подчинялась сигналам, либо внутренним с панели управления шлюзом, или с центрального капитанского пульта, либо внешним с парольного датчика или дистанционного устройства. Панелью управления шлюзом Шемонихин и Павел Неклюдов воспользоваться не могли, равно как и капитанским пультом, в силу того, что находились вне корабля. Оставалось одно — обмануть внешний датчик, наверняка запароленный на уровне биоматрицы владельца. Владелец, а точнее то, что от него осталось после залпа, если верить военным, также находился внутри скаута. Следовательно, его матрица была недоступна. Почти 40 минут Шемонихин и Неклюдов колдовали над скорлупой, выслеживая нерв, которым управлялась сервомышца. Еще полчаса потратили на то, чтобы к нему подключиться, призвав на помощь физиков и специалиста по субатомному сканированию и диффузным внедрениям. Когда микропроцессор мышцы выдал код неверного сигнала и иллюзорная голографическая стрелка универсального измерительного прибора заметно колыхнулась, Шемонихин провозгласил: «Фу, полдела!» и потребовал полную мощность многопотокового монстра, которого военные реквизировали у спасателей в течение как минимум 2 часов. Прибор регистрировал возврат неверного кода 172 с чем-то тысячи раз в секунду. Стрелка, понятно, это не отображала. Подобное выходило за возможности человеческого глаза. Стрелка просто застыла в пиковой точке. «Лейтенант», — обратился Шемонихин к Хардуэю, — «какой компьютер смонтирован на крейсере? Головной, я имею в виду».
«Черный коралл, работы свайгов. Послабее, конечно, чем этот», — он кивнул на безмолвно трудящийся купол. «Но все же. Если дадите его мощность, управимся быстрее. Запроси капитана».
Хардуэй без колебаний подался к микрофону бусине за терминальной клавиатурой. Говорил он по-английски, быстро и неразборчиво. Наконец обернулся к Шемонихину.
«Вообще-то идут расчеты очередной пульсации, но большую часть мощности капитан согласился дать. Причем он снимает боевую блокировку, а это почти удвоение по сравнению с обычным режимом. Линкуйтесь. Прямо по шине. Вам дают судодоступ». «Спасибо, что не рутовый», — проворчал Шемонихин, усаживаясь за клавиатуру ближайшего терминала и открывая рабочую консоль. «Я бы этого явно не пережил».
Павел усмехнулся.
«Дай Шемонихину рутовый доступ, и он бы точно уронил всю корабельную систему. И исчез бы за барьером без следов и надежды на возвращение еще один крейсер земной доминанты».
Визуально, после подключения к расчетам корабельного компьютера, ничего не изменилось. Минуты истекали и исчезали в антропийном потоке. Павел контролировал отсев ошибочных вариантов и отсекал заведомо неверные массивы кодов. Их можно было прогнозировать на основе уже имеющихся результатов. Вскоре пришлось к этому же припрячь 2 биологов-генетиков, потому что Павел перестал успевать. Массивы разрастались на глазах. Он не заметил, как промелькнуло больше 2 часов. В какой-то момент терминал коротко пискнул и высветил в головной куб-экран зеленую метку. В матовом боку корабля, похожем на каплю запыленной ртути, возникло что-то вроде небольшой воронки, которая сразу же затянулась.
«Есть!» — азартно выкрикнул Шемонихин. Паша, крути назад и вычленяй.